Мне кажется, это такая история, когда ты один раз посмотришь в эту сторону, то дальше тебе это уже не развитится, и ты постоянно мыслями к этому возвращаешься. Наша главная функция — это именно быть такими медиаторами, чтобы связать одних с другими. Если ты хочешь кому-то помочь, и помочь хорошо, тебе надо кому-то в итоге отказывать в помощи, потому что помочь всем сразу невозможно, к сожалению.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская, и сегодня мы поговорим с выпускницей школы, координаторкой проекта «Вольные слушатели» Элиной Новопашиной. Это проект для политических заключенных, которые находятся в российской тюрьме. Элина создала его для того, чтобы помогать им продолжать образование. Здравствуйте, очень рада с вами поговорить сегодня. И честно скажу, что я не то чтобы очень давно узнала о вашем проекте «Вольные слушатели», но в свое оправдание могу сказать, что и существует он не то чтобы очень давно. Обязательно поговорим сейчас про него подробнее, но прежде расскажите, почему вы вообще решили заниматься такой сложной темой.
Да, Юля, все так. Проект существует. Мы запустили его в августе, и действительно люди стали про нас именно узнавать совсем недавно. Это нас только радует, но как бы, да, ничего страшного, что кто-то про нас не слышал, нет. Идея проекта появилась в 23-м году у меня. Да, это было лето 23-го года, и я тогда прочитала книжку Гинзбург про опыт 18 лет лагерей, и меня там очень поразил момент, причем как, ну, это такой действительно яркий момент, о нем люди часто вспоминают, когда они ехали на этап в Столыпинском вагоне, там, я не знаю, какие-то ужасные условия, 40 человек или что-то такое, холодно, голодно. И это 38-й год, если мне память не изменяет, может быть, 37-й. И вот все эти люди, они стали читать друг друга какие-то лекции. То есть кто-то был агрономом, кто-то был историком, кто-то был физиком. И они все читали, пока ехали, друг другу лекции. И вот то, как авторка Гинзбурга вот об этом вспоминает, это дало мне какое-то очень четкое представление, что вот это то, что может поддержать людей в совершенно ужасных, адских условиях. Какое-то образование, которое дает какой-то луч надежды и психологическую поддержку вот в ситуации тюрьмы, несправедливого ареста. И тогда это как-то меня именно вдохновило очень сильно. И потом я рассказала свои идеи Жанне Немцовой. Жанна Немцова меня поддержала и сказала, что это нужно делать. Но потом у меня был не очень простой год, и не все идеи реализуются сразу. И вот, получается, весной этого года я стала думать именно уже как поэтапно приступать к проекту, какие мне нужно сделать шаги. И тогда же в конце мая я попала вот на первый семинар школы гражданского просвещения. То есть тайминг примерно такой был. Откуда еще была идея? У меня я писала письма политзаключенным, но никогда не было это регулярным. То есть я, можно сказать, была не совсем в теме, но что-то представляла. Я также как журналист написала статью одну про именно питание в тюрьмах и пообщалась с большим количеством политзаключенных для того, чтобы написать эту статью. И как-то это все, мне кажется, это такая история, когда ты один раз посмотришь в эту сторону, то дальше тебе это уже не развитится, и ты постоянно мыслями к этому возвращаешься. То есть это не только там, не знаю, алгоритмы в твоем браузере и в соцсетях, которые все больше и больше начинают подкидывать тебе фотографии мальчиков, фотографии девочек, которые младше меня намного, на 5, на 6 лет они меня младше, и они вот сидят. А они, ну, просто ты начинаешь общаться с людьми, у которых уже был этот опыт ужасный, или которые как-то с этим связаны, и дальше ты просто дальше погружаешься в эту тему.
Когда мы говорим о политических заключенных, ну, более-менее повторяющаяся и распространенная уже всем известная мысль заключается в том, чтобы люди писали письма политическим заключенным. И сами политические заключенные говорят о том, что это большая поддержка, и, в общем, тоже просят им писать. Но так, чтобы пойти дальше и на дистанции заниматься образованием, это кажется очень сложной задачей. Расскажите, как это устроено, потому что, на первый взгляд, это правда кажется невозможным.
На первый взгляд ровно так кажется. Это как раз тот случай, когда глаза боялись, руки делали. У меня было очень много вопросов к себе, к теме. Я просто решила попробовать, и путем каких-то проб, ошибок вы вот придумали именно какой-то алгоритм, как мы будем работать. Работаем мы следующим образом. У нас фокус в первую очередь на людей до 30 лет, то есть это студенты, школьники, а также люди, которые как бы были между какими-то ступенями образования. Школьники, не поступившие в университет, не успевшие просто, но хотевшие. Студенты между бакалавриатом и магистратурой. Просто люди, которые, не знаю, закончили колледж и думали о получении образования высшего. То есть люди, которых было это желание, если бы не арест, они бы, скорее всего, пытались это сделать, как-то податься на какое-то образование. И у нас есть таблица, которую мы пополняем постоянно из всех сводок новостей, из таблиц других проектов по политзаключенным, куда мы вносим вот таких людей. Сейчас у нас 80 человек, но мы не обновляли ее в 25-м году, мы ее еще не обновляли. То есть я думаю, сейчас как бы понятно, что это только какая-то маленькая часть айсберга, надо говорить о совсем других числах. Вот, после этого мы изучили, как работает электронная переписка. Обычно, вы говорите, да, многие проекты занимаются письмами политзаключенным. Обычно вечер писем политзаключенных. Это все приходят, пьют чай, пишут от руки письма, заклеивают конверты, отдают волонтерам. Дальше эти письма как-то идут в Россию. Во-первых, это всегда, почти всегда эта история без ответа. Чтобы эта история была с ответом, это отдельный сложный процесс. Плюс, естественно, это очень долго. Это не зависит от какой страны это почта. Это в любом случае очень долго. А мы используем электронную переписку. И благодаря этому можно получать ответ за 3-4 дня. Среднее время ответа у нас неделя, но есть люди, которые действительно отвечают там за 3-4 дня. И таким образом, когда я и мои единомышленники, вот люди, которые мне помогают, обсуждали, какие у нас главные принципы, что нам важно, мы обсуждали, что нам важна регулярность и системность образования, чтобы мы могли именно предоставлять образование не на уровне «мы отправим вам новости науки», а на уровне системы, когда есть какой-то последовательность лекций, последовательность заданий, есть какая-то продуманная программа. Для этого очень важна регулярность, и благодаря электронной переписке можно это делать регулярно. И, естественно, получать ответ. Вот, значит, мы ищем этих людей, потом отправляем первое письмо, знакомимся, потом спрашиваем о каких-то интересах, о том, что человека интересует, каких-то хобби, и потом рассказываем, что есть вот такая-то возможность. После того, как человек нам рассказывает, чем он хотел заниматься, а спектр у нас совершенно разный. У нас есть человек, который занимается диалектологией, есть человек, который занимается историей античности, есть человек, который занимается физикой, есть человек, который занимается историей архитектуры, есть человек, который учит с нами японский язык. То есть спектр действительно очень большой. Мы начинаем искать преподавателя, и это отдельная вещь, которая меня безумно обрадовала и поддержала, что обычно поиск преподавателя занимает день или два, потому что огромное количество людей откликается и хочет помочь в этом, это безумно радует. И после этого мы выступаем как посредники, как медиаторы. То есть мы связываем политзаключенных и преподавателей, и после этого осуществляем эту коммуникацию и как бы остаемся на связи просто как друзья по переписке. То есть наша главная функция — это именно быть такими медиаторами, чтобы связать одних с другими.
А вот давайте на примере японского языка как раз поговорим, вы его упомянули. Просто хочется понять, как это выглядит. Вот вы соединяете преподавателя и политического заключенного, и дальше педагог уже пишет ему письма, где объясняет правила грамматики, фонетики и так далее. Причем пишет он их тоже на иностранном языке.
Да, справедливости ради, как бы отдел языков условно, то есть то, что касается языков, это немножко отдельно отличающаяся история, потому что, наверное, многие нас сейчас слушают, и у них первая мысль, как цензура же не пропускает, есть запрет цензуры. Мы тоже так думали, а потом мы решили попробовать отправить материал на иностранном языке, и выяснилось, что они проходят. Потом мы посмотрели и нашли, что есть пункт 94 в федеральном законе, который говорит, что если письмо отправлено на иностранном языке, цензор берет, кажется, 3 дня дополнительных на проверку. То есть нет ни слова о том, что это запрещено. Да, конечно, цензор, скорее всего, не знает японский язык, но для этого и поэтому мы всегда пытаемся выстраивать письма так, что там сразу же есть перевод. То есть там, если есть задание, если есть какой-то текст, на втором листе у нас получается как такая рабочая тетрадь, где есть задание, потом есть ответы, чтобы цензор тоже мог посмотреть и увидеть, что в переводе там нет ничего страшного, ужасного, опасного или экстремистского. Но с языками действительно это самая сложная история. Мы пытаемся отталкиваться от того, от тех методичек и от тех программ, которые использовались, например, в Советском Союзе, когда мы знаем, что люди не очень умели понимать разговорную речь, не очень умели свободно общаться на языке, у них не было опыта общения с носителями, как есть сейчас у нас у всех, кто хочет изучать иностранный язык, сразу же мы находим любые чаты, любые видео и так далее. Но при этом люди выучивали действительно грамматику, они могли читать, и потом уже они, если у них было желание, они потом уже подтягивали то, что у них хромало. Например, там точно так же сделал мой папа, когда он в школе и в университете учил английский и немецкий язык, он первый раз попал за границу, естественно, он не мог сказать двух слов, но буквально за полгода он полностью стал свободно разговаривать, потому что как бы хорошая у него была база изначально. Мы пытаемся отталкиваться от этого и от того, как работает заочное образование. Пока что я бы сказала, что языки — это наш самый непройденный путь, то есть мы еще сами учимся, мы еще сами проводим опросы разные, консультируемся, чтобы понять, где делать это лучше всего.
Вот, кстати, еще технический вопрос. Вот как человек, который сидит в российской тюрьме, может про ваш проект узнать и обратиться к вам?
Начинали мы с того, что исключительно мы писали. Как я сказала вначале, у нас есть табличка, мы заносим туда вот все новые новости. Если мы видим, что появляется новость, в Оренбурге задержали подростка, мы сразу начинаем следить за этой ситуацией и потом пытаемся через разные тоже таблички разных правозащитников узнать адрес, связаться с человеком, предложить ему вот такую нашу помощь. А после того, как мы запустили соцсети и стали рассказывать о себе, к нам стало приходить очень много запросов, и просто люди, иногда это родственники, иногда это друзья, иногда это просто люди, которые переписываются с политзаключенным, пишут нам и говорят, что вот есть такой человек, этому человеку было бы очень интересно там что-нибудь, либо конкретное, либо просто человек хочет учиться. И после этого мы тогда выходим на связь с человеком. То есть работает и как сарафанное радио, и так, что мы сами стараемся следить за какими-то такими кейсами, где мы думаем, что мы можем быть полезны.
Из того, что мне известно о проекте «Вольные слушатели», я понимаю, что речь идет именно о том, чтобы поддерживать и помогать продолжать образование политическим заключенным. А как быть с неполитическими? Возможно, среди них тоже есть люди, которые хотели бы больше заниматься своим образованием или просто вернуться к нему, иметь эту возможность.
Все абсолютно так. Мы в проекте уже шутим, что какой-нибудь прекрасной, свободной России будущего мы переформируемся в ТОК. ТОК — это будет тюремно-образовательный комитет, и мы вот все свои навыки, опыт пустим потом на это, чтобы любой заключенный в России мог бы получать любое образование. Мы уже об этом мечтаем. К сожалению, да, конечно, я все еще уверена в том, что тюрьма должна быть в первую очередь некоторым исправительным учреждением, не карательным. И я считаю, что образование имеет в этом смысле достаточно большую силу, чтобы у человека, во-первых, и будущее было после этого опыта и возможность как-то посмотреть на мир по-другому, на себя по-другому. Но как бы в России сейчас больше 400 тысяч заключенных. У нас в проекте 6 человек. Понятно, что мы не выполним эту задачу. По поводу именно политзаключенных, это, конечно, тоже всегда вопрос. То есть мы однозначно точно берем всех ребят, которые арестовывают за диверсии на железных дорогах и за поджоги военкоматов. То есть мемориал, например, далеко не всех таких людей признают заключенными. Мы таких ребят берем всегда. Мы много общаемся с зоной солидарности, и у нас много подопечных людей, которые наши студенты, во многом это в том числе подопечные зоны солидарности. То есть у нас достаточно широкое понимание того, кто есть политзаключенный. Также недавно у нас в проекте появились люди, которые являются украинскими военнопленными, и они смогли тоже выйти на связь и высказать вот такое желание. Мы лично, я безумно рада, и это очень тоже важный для меня вклад, что мы в такой ситуации имеем какую-то ценность в глазах людей, потому что я не могу представить, через что эти люди проходят. Также, конечно, мы обсуждали, что было бы здорово. То есть в России есть огромная проблема, о которой сейчас, наверное, не очень много кто занимается. Есть проект «Женский срок», есть как бы «Русь сидящая», но в России есть огромная проблема. Это история про отсутствие нормального закона про домашнее насилие и то количество женщин, которые сидят за превышение самообороны. И это совершенно кошмарная, ужасная ситуация. Это зачастую тоже совершенно девочки, которые попадают на 7-10 лет в колонию за то, что они пытались спасти себе жизнь. И, конечно, когда мы вырастем, когда у нас будет больше ресурсов, когда у нас будет больше опыта, мне бы хотелось расширять аудиторию, которой мы можем помогать, но сейчас невозможно без ограничений. Как, если ты хочешь кому-то помочь, и помочь хорошо, тебе надо кому-то в итоге отказывать в помощи, потому что помочь всем сразу невозможно, к сожалению.
Вы сказали, что даже получается пока обходить цензуру, чтобы преподавать иностранные языки. А что идет сложно все-таки сейчас?
Как я говорила раньше, есть история про самоуправство цензоров, то есть мы всегда пытаемся в этих случаях цитировать законы, цитировать правила внутреннего распорядка, но иногда цензор вот в этой переписке, вся же переписка читается цензорами, подписывает там от своей руки, что последнее мое любимое, что цензор написал, что он хочет увидеть лицензию преподавателя, который будет преподавать, потому что иначе это запрещено. И это меня, то есть это могло бы разозлить, но меня это даже рассмешило и просто так понравилось, потому что это вот эта любовь к бумажкам, к этой бюрократии на каком-то совершенно низком уровне, вот то, что называется синдромом вахтера, то, что вот есть у людей на какой-то маленькой нелюбимой работе, что вот они попытаются все равно стребовать с себя бумажку, что ты не верблюд. И даже тут, даже в этой ситуации, как бы это ни было абсурдно, вот цензор хочет лицензию от преподавателя, а наши преподаватели у нас совершенно замечательные. Вот люди, которые откликнулись нас преподают, у нас есть люди из Сорбонны, из Оксфорда, из Колумбийского университета. И вот какой-то цензор где-то в Алтае очень хочет увидеть лицензию вот этого человека. И меня эта ситуация больше смешит, чем расстраивает, но как бы мы пытаемся через адвокатов, через правозащитников с этим разбираться. Бывают, ну, другие сложности, это, естественно, все этапы заключенных, что людей могут просто взять и в один день перевести в другую тюрьму или колонию по разным внутренним причинам, и тогда связь теряется на какое-то время. И, конечно, этап — это очень тяжелый период для заключенных, для любых, и мы всегда очень переживаем за ребят, очень сочувствуем. Есть история про то, что как бы цензоры тоже могут уходить на какие-то выходные не очень понятных сроков. Иногда это значит, что цензор просто ушел в запой, и мы тоже сидим и ждем, и пытаемся что-то узнать. Ну, то есть как бы внутренняя информация просачивается, но вот у нас заключенному с сентября не передают книжку, которые мы отправили из-за того, что цензор ушел в запой. Вот. И это как бы ситуация, на которую ты не можешь повлиять. Но поэтому мы придумываем, как преподавать без этой книжки в данный момент. Сейчас у нас, наверное, есть небольшая, у нас начинается небольшая проблема именно с ресурсами, потому что переписка, это электронная, стоит денег, это стоит небольших денег, но именно из-за масштабирования проекта, то есть я уже сказала, что у нас 20 студентов, при этом мы каждый день отправляем там минимум 1-2 письма, если это уже не первые письма, а уже начатая программа образования, то обычно письма по 5-10 страниц, и как бы именно стоимость самой переписки у нас увеличивается. И сейчас вот мы, да, активно призываем, просим, если есть возможность, нам задонатить, и да, также активно ищем, где мы можем еще найти какие-то деньги, может быть, спонсорство или грант или что-то такое. Я, вся команда работает на волонтерских началах, все преподаватели тоже работают на волонтерских началах, нам вот нужны основные наши расходы, это именно переписка, оплата переписки, покупка учебных пособий и отправка их вот Почтой России туда, куда нужно.
Елена, не могу не спросить вас, какой у вас горизонт планирования? Например, вы точно знаете, что будете заниматься этим проектом, пока что?
Это хороший вопрос. Мы недавно как раз об этом думали, что у любой школы, да, есть выпускники, есть потом какое-то сообщество выпускников, и есть там новые наборы. К сожалению, наши первые выпускники появятся, видимо, тот момент, когда Путин больше не будет у власти. То есть, ну, это наши выпускники, это либо надежда на будущие обмены, либо амнистии, либо вот ситуация, когда что-то кардинально меняется в стране, потому что, к сожалению, как я говорила, ребятам по 19, по 17 лет, им грозят сроки по 10 лет, и, наверное, я еще какой-то момент откладывала начало этого проекта, потому что я понимала, что в тот момент, когда ты начнешь этим заниматься, ты будешь заниматься этим, пока все люди не выйдут. Потому что, ну, это какая-то ответственность, которую ты на себя берешь. И для меня это было решение про то, что вот, ну, видимо, следующие 10-15 лет я точно этим занимаюсь. И это потребовало от меня тоже какого-то, не знаю, может быть, внутреннего взросления, чтобы принять на себя такую ответственность. Иногда, конечно, с ужасом об этом думаешь полным, но потом, на самом деле, эта работа, этот проект, вообще общение с этими потрясающими людьми дает очень много энергии. То есть это то, о чем, не знаю, не очень много, мне кажется, говорят, но сама переписка с политзаключенными — это как терапия, это безумно много энергии, это потрясающе интересное общение, и это действительно тебе очень, для человека, с другой стороны, тоже очень важный и бесценный опыт, мне кажется.
Вы можете чуть больше, чуть подробнее рассказать о том, как выглядит этот процесс и что происходит, когда вы получаете ответ от политического заключенного?
У нас у каждого политзаключенного есть, получается, мы не выбрали еще, как это будет называться. Допустим, это ассистент или куратор, или вот кто-то, в общем, человек из нашей волонтерской команды, который помимо преподавателя переписывается с политзаключенным, просто поддерживает связь и также узнает, нравится ли образование, не нравится, есть ли какие-то проблемы. То есть держит руку на пульсе, мы так это называем, ну и занимается проблемами, если там человек куда-то действительно этапировали, человек пропал, занимается проблемами, если, не знаю, человека нету ручек, нет тетради, в общем, какие-то такие вещи решает. Вот. И это просто наши друзья по переписке уже. То есть, понятно, это происходит не сразу, на это нужно какое-то время. И понятно, что, я думаю, у всех самый сложный момент — это именно написать первое письмо. Как так? Я незнакомому человеку буду что-то писать. И почему мне вообще должно быть интересно? Во-первых, тоже все в один голос говорят: пишите все, интересно все, и не стыдитесь. То есть рассказывать, где вы были, какие, что вы видели, какие путешествия, что вы съели вкусно. Это все очень-очень важно и классно, и не надо чувствовать никакого стыда за то, что вы вот это делаете. Наоборот, с огромной радостью люди это читают. И в какой-то момент, когда вы действительно уже как бы, ну, познакомились с человеком, какое-то время на связи, ты начинаешь отвечать на вопрос, как дела, не просто формально или не просто, не знаю, сходил в кино, увидел фильм, а действительно делиться какими-то своими переживаниями глубокими или чем-то, что тебя беспокоит, и получаешь какую-то очень большую поддержку. Ну, меня довело до слез одно письмо, когда я написала, вот один наш первый студент, его зовут Юра Михеев, совершенно замечательный пацан, и вот мы с ним, получается, полгода в переписке. Я ему написала, что вот мне там в конце декабря, по-моему, было очень грустно, ну, погода ужасная, там что-то произошло у меня плохое. Я говорю, я поплакала, короче. И он мне пишет: Эль, не плачь, типа, у нас с тобой больше вся жизнь впереди, все будет хорошо. Я не помню точно цитаты, но вот как бы, когда еще раз ты от человека с той стороны получаешь письмо, которое тебе говорит, типа, все будет точно хорошо, я это знаю, я в это верю, ты тоже, пожалуйста, не отчаивайся, не плачь, что всегда мне пиши. Это действительно заставляет тебя быть сильным. Потому что, а как иначе? Как иначе после такого письма? По-другому нельзя.
Вы говорите, что ведете списки, чтобы понимать, кому проект может помочь, но вы работаете же не только с несовершеннолетними политическими заключенными, правильно я понимаю?
У нас есть, мне кажется, несколько несовершеннолетних, но тоже как бы какое-то количество людей были именно арестованы несовершеннолетними, но с того момента уже прошло время, поэтому я бы сказала, что у нас большинство совершеннолетних, но при этом как бы количество людей, которым 18, 19, там 20 лет, то есть мне 25, количество людей, которые младше меня, я думаю, это половина, если не больше. То есть если вот про какую-то статистику, но при этом как бы когда нам пишут именно с запросом, мы отвечаем на запросы, то есть у нас нет жесткой границы по возрасту, это то ограничение, которое изначально поставили. Так у нас в проекте есть люди 30 лет и 35 лет. Если у человека есть именно желание чему-то учиться, то, конечно, мы стараемся помочь.
Давайте под финал еще несколько слов скажем о том, как можно поддержать проект «Вольные слушатели», как к нему можно присоединиться, если, например, нас слушает человек, который может преподавать и чувствует, что он мог бы быть волонтером проекта. Что для этого нужно сделать?
Да, абсолютно. Нас поддержать вот можно как раз-таки тремя способами. Первое — преподаватели. Все люди, которые имеют преподавательский опыт, стаж, мы очень приветствуем. Нам можно написать на почту. Я думаю, мы потом в конце, да, оставим какие-то ссылки в описании или что-то. Сейчас, в конкретный момент, нам нужен человек, преподаватель физики. Нам нужен человек-специалист по арабским странам, по истории арабских стран. Нам нужен человек, который разбирается в экономике. И мне кажется, сейчас у нас на 3 горящих запроса, но в целом все люди, которые нам пишут, мы вот добавляем нашу свою базу данных, и как только появляется запрос, мы находим этот контакт, и для нас это действительно очень ценно и важно. Второе, мы набираем волонтеров. То есть, как я сказала, у нас команда 6 человек, и руки наши заканчиваются. Поэтому мы очень рады, приветствуем, если люди хотят именно волонтерить с нами. Это может быть как и написание писем, так и другие какие-то небольшие задачи. Мне кажется, что если даже нет опыта какого-то волонтерства, все равно мы поговорим, расскажем. Главное, чтобы было желание и какое-то время. Ну, понятно, что не 24/7, там, день, неделю, будет здорово. Третье, да, как я уже говорила, если есть возможность перевести нам какую-то сумму денег, мы тоже будем очень благодарны. У нас сейчас есть PayPal, но также есть возможность в целом перевести нам и рубли. Это пока что все супер безопасно. Вот, надеюсь, что так и останется на протяжении долгого времени. Вот, причем про деньги, это действительно очень простая арифметика. То есть если нам перевести там 10 евро или 10 долларов, нам этого хватит примерно на 3 письма с лекцией. Это 3 лекции для 3 человек. Вот какие-то такие расчеты.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Мы продолжим через неделю, а вы пока можете подписаться на наши социальные сети или YouTube-канал «Школа гражданского просвещения». Ставьте лайки, пишите свои комментарии и оставайтесь в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!